радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Алые паруса» Академического молодежного театра, а во второй части передачи Марис Янсенс и Владимир Юровский о Берлинском мюзикфесте, книга «Миф о заговорах» и Сергей Стратановский о поэзии. Одним из первых открыл новый сезон Российский академический молодежный театр. Опрос театральных критиков, проведенный газетой «Культура» и сайтом Open Space, подтвердил, это один из лучших театров Москвы. В прошлом сезоне, между прочим, он выпустил 13 премьер. Это фантастическая цифра. Но дело, конечно, не в количестве, а в высочайшем художественном достоинстве представлений. Настоящим событием стали спектакли «Ничья длится мгновение» и «Чехов гала», мы о них рассказывали, и постановки, осуществленные в рамках лаборатории «Молодые режиссеры детям». Благодаря этой затее в репертуаре появилось 5 спектаклей. Один под давлением для подростков, а остальные действительно для детей. Это «Бесстрашный барин», «Как кот гулял, где ему вздумается», «Почти взаправду» и «Волшебное кольцо». Все это работа выпускников ГИТИСа, курса Сергея Женовача. Вообще в Москве очень мало хороших спектаклей для детей. А между тем, если человек с детства не полюбил театра, он для него потерян. 4 отличных детских спектакля – это настоящая победа. Программу этот театр обещает продолжить в новом сезоне, как и работа над сочинениями Тома Стоппарда. Выдающемуся английскому драматургу очень приглянулся «Берег утопии» в режиссуре Алексея Бородина, и он передал театру свою новую пьесу «Рок-н-ролл». А теперь послушаем беседу Павла Ходасевича с руководителем театра Алексеем Бородиным.
Первый вопрос, который я задал своему собеседнику, коснулся уникальной рамтовской труппы. Является ли формирование труппы какой-то особой наукой, или здесь в основном художественный руководитель рассчитывает на свою интуицию?
Раньше, в старое время, по горе от ума набирали труппы. И в какой-то степени это, на самом деле, так и есть. Ведь разные должны быть артисты, разные амплуа, разные возрастные категории артистов. Но, конечно, здесь работает более всего, наверное, интуиция, потому что надо догадаться, что этот артист твоей, что ли, группы крови, с которым ты можешь найти общий язык. Это вовсе не значит, что все должны быть одинаковые. Наоборот, как раз разнообразие дает актерскую палитру всей труппы. Я стараюсь, чтобы все артисты, которые приходят к нам, прошли как можно быстрее через большие роли. Это очень-очень важно. И дальше уже каждый занимает свое место в труппе, продолжая развиваться.
Вспомним опять «Горе от ума», которое вы упомянули уже. Я прикинул, наверное, на 3 состава «Горе от ума» точно равноценный у вас есть состав.
Я надеюсь, мне кажется, что действительно у нас есть и Чацкие, и Софьи, и Лизы, и Фамусовы, и Молчалины, и 6 княжон, как надо, чтобы они там были.
А не порождает ли это какой-то нездоровой конкуренции, скажу уж прямо, зависти?
Вы знаете, у нас как-то так получается, что у нас нет зависти. Наоборот, у нас встречают очень открыто новых людей. Это с радостью, с интересом. Мне кажется, все-таки это говорит о некотором здоровье коллектива.
Как вы думаете, среднее поколение, хотя они еще очень молодые, но тем не менее, учитывая то, что у вас несколько поколений, в том числе и очень-очень молодых, вот среднее поколение, я имею в виду Исаева, Илью, Дарью, Семенову, Нелю, Варову, не появляется ли в них привычки к сцене? То есть не стала для них деятельность актерская только работой?
Во-первых, интересно слышать, что это среднее уже поколение. Правильно, но действительно взрослые артисты, хотя все равно воспринимаешь их как молодых таких уже мастеров, наверное, но, во всяком случае, артистов, у которых еще все впереди. Вы знаете, нет. Мне кажется, как раз этими отличаются талантливые люди, что у них как раз не может быть вот этой привычки. Это тогда, мне кажется, не имеет отношения к этой потрясающей профессии, которая требует постоянного обновления. Почему артисты такие жадные до работы? Чем им больше работы, чем более разнообразная работа, тем более они счастливы. И кидаются в эту работу, иногда там что-то кряхтят, иногда когда там, сказать, говорят, что они устали или что-то еще, хотя на самом деле это не так. Но, конечно, они все равно кидаются в новую работу с колоссальной радостью и счастьем. От этого они, мне кажется, и есть те, кто они есть. Вот кого вы называете, это артисты настоящие, поэтому у них не может быть усталости от профессии. Может быть, просто человеческая какая-то усталость. Это тоже надо почувствовать и, может быть, дать иногда какой-то и передых, хотя иногда бывает это и невозможно.
Актеры с жадностью кидаются на работу, это да, везде. А скажите, а у вас есть такое чувство? Вы тоже с жадностью всегда кидаетесь?
Это вопрос трудный, потому что, когда выпускаешь спектакль, то кажется, что просто уже все, уже надо как-то приостановиться. Ну, жадность, наверное, все-таки да есть, в том-то и дело. В этом вся и проблема, потому что кажется, что еще есть какие-то силы, что-то толкает, какие-то вещи, да, которые там или читаешь, или которые вспоминаешь, и хочется снова кинуться в этот какой-то мир. Да, это такая, конечно, манящая история.
Повторю, что Российский академический молодежный театр в прошлом сезоне установил рекорд по количеству премьер среди столичных театров. 13 премьер в сезоне – это намеренное было стремление или так получалось само собой?
Скорее, наверное, это получалось само собой, потому что в предыдущие сезоны, два сезона, накапливались какие-то идеи, такие творческие, очень казалось интересные, и обрывать из-за того, что это не попадает в сезон, невозможно было. И поэтому мы решили, и наш директор Владислав Люба, и здесь, конечно, играет очень большую роль, мы решили, что мы попробуем справиться. И самое удивительное или неудивительное, что коллектив наш, и труппа, и все цеха, все с такой опять жадностью как-то в это кидались. Артисты репетировали, некоторые из них, буквально с 11 утра до 11 вечера, буквально, вот с какими-то маленькими перерывами, переходя из одной репетиции в другую, и находя в этом такой, как теперь говорят, кайф и какой-то творческий такой интерес, который, мне кажется, вообще-то, честно говоря, можно понять.
Я глянул репертуар и не могу понять, как это можно вместить в один месяц. Не пора ли уже требовать строительство филиала?
Вы знаете, это одна из таких очень проблем больших в нашем театре, поскольку на самом деле полное впечатление, что мы готовы освоить еще одну сцену, а может быть и еще одну. Я надеюсь, что при реставрации нашего здания, которое впереди, будет возможность создания еще каких-то помещений для того, чтобы мы могли играть спектакли дополнительно.
Вы абсолютно сразу принимаете то, что вам предлагает какой-то молодой режиссер, или долго сидите, обдумываете, обмозговываете, так скажем, его проект?
Скажем, если в театр приходит режиссер такого уровня, как Арбаускис, то, конечно, всегда важно, что он сам предлагает. И спектакль «Ничья длится мгновение» – это, конечно, его предложение, и тут по-другому быть не может. Когда мы обсуждали довольно долго с Кшиштофом Зануси, мы, в принципе, договорились, что он что-нибудь, что-то у нас поставит. В итоге доказательство обрано – это его предложение, и я с этим согласился. Когда приходят молодые режиссеры, то, конечно, они предлагают какие-то свои варианты, и иногда это бывает целый ряд каких-то названий, из которых я выбираю, или, наоборот, я их наталкиваю на что-то. Вот поищите в этом направлении. Интересный проект у нас осуществился в прошедшем сезоне «Молодые режиссеры детям». Это было наше предложение студентам Российской академии театрального искусства ГИТИСа, студентам Сергея Васильевича Жиновача, которые учились на четвертом тогда курсе режиссерского факультета, чтобы они сделали какие-то заявки, что ли, по поводу детских спектаклей, спектаклей, которые адресованы непосредственно детям. Они показали 6 заявок, из которых мы отобрали 4, которые в итоге осуществились в довольно интересные, как мне кажется, спектакли, которые вот тут пользуются очень большим успехом.
А ваши мэтры, так скажем, и среднего поколения, и молодые, без колебаний соглашаются работать с молодыми режиссерами?
Открыто и с радостью. Другое дело, что этим режиссерам приходится держать определенный экзамен, потому что, конечно, эти артисты наши, что называется...
Порой вопросики задают.
Да.
Но главные сюрпризы в прошлом сезоне приготовил зрителю художественный руководитель театра. Во-первых, Алексей Бородин не побоялся развеять романтический флёр вокруг хрестоматийной повести Александра Грина. «Алые паруса» в трактовке молодежного театра – это жесткая реальность современной жизни, в которой трагедий гораздо больше, чем иллюзий и очарований.
Знаете, я бы никогда не взялся за «Алые паруса», книгу, которую я очень люблю, ценю. Если бы это было что-то вроде того, какой был по-своему замечательный фильм. Но в этом роде, мне кажется, уже все исчерпано. А когда Михаил Бартенев и Андрей Усачев принесли свою идею, я, конечно, очень увлекся. Это вообще замечательные два художника, не просто драматурга. И мне очень было близко их понимание того, что мечта, утопия, стремление к осуществлению своей мечты, что мы должны быть готовы к тому, что она не осуществится. Вот это, мне кажется, что очень тема, которая, ну, как мне кажется, она вообще тема моя, может быть, театра нашего. Тема утопий, которые недостижимы. От этого стремление к ним нисколько не уменьшается, а наоборот усиливается. Когда мы идем сквозь бури, сквозь дождь, сквозь ветер, который сбивает с ног, когда мы двигаемся к этой своей мечте, которая тут же исчезает, как только она начинает маячить. Это, мне кажется, тема очень-очень важная для нас, для всех сегодня. Потому что она нас защищает таким образом от цинизма, от безверия. И вместе с тем дает нам силу, что ли, да, какую-то энергию настоящую, когда мы двигаемся к этому. Поэтому мне очень было близко то, что они туда вкладывали. Я старался всеми своими возможностями это как-то культивировать в этом спектакле. Поэтому у меня не было никакой боязни. У меня вообще есть какая-то надежда на то, что если меня что-то затрагивает на самом деле, то, может быть, это затронет еще кого-то. Мне кажется, только так можно работать, потому что рассчитывать на то, что вот это может затронуть или не затронуть, в то время как ты остаешься к этому более-менее спокоен, мне кажется, ничего не получится.
Но самым значительным событием сезона в молодежном театре, да, наверное, и на всем театральном пространстве Москвы, стал спектакль с не очень гладким названием «Чехов Гала». Алексей Бородин, взявшись за постановку 100 раз игранных на театре и в кино известнейших маленьких пьес Чехова, соткал из них вместе со своими питомцами изумительное полотно.
Я уверен в том, что если мы воспринимаем Чехова как автора, который имеет отношение к нашей жизни непосредственно, каждого из нас, тогда его можно ставить и нужно ставить, потому что невероятный писатель. Его не стало 44 года. Как можно было так вобрать в себя свою собственную жизнь, своего поколения, и вобрать нашу жизнь ровно столько же? Если мы воспринимаем его так, вот мне кажется, то это значит залог того, что мы имеем право его ставить и как-то к нему прикасаться, как к этой драматургии. И что делать, раз мы театр, мы должны соотносить себя самих с ним. Эту амбицию надо иметь, что мы способны на то, чтобы вступить с ним в какой-то диалог. Но в диалог, а никак не в подмену или замену. Откуда вообще эти амбиции, что я могу делать с ним, что хочу? Мне кажется, что это связано с очень низкой культурой. Я никого не осуждаю, никого, ничего. Каждый делает, как хочет. Это мое глубокое мнение. Каждый имеет право на то. Но мне кажется, существует какая-то культура взаимодействия с автором, в частности, театра. Даже его маленькие пьесы, которые он называл «Не лепится, не суразится», шутками, водевилями, как угодно. Зачем-то Лев Николаевич Толстой читал «Медведя» вслух своей в семье. Почему-то. И страшно радовался. Такая была радость от встречи с этим текстом, с этим диалогом. Я уже теперь имею в виду нашу непосредственную работу, вот во время репетиции. И сейчас, когда он начинает звучать, этот текст начинает звучать. И тебе, дай Бог, мне кажется, добраться до того, чтобы этот текст стал выпуклым, выразительным, чтобы он мог зазвучать во всей его полноте. Для этого существуют, мне кажется, театральные возможности, чтобы проявить эти потрясающие совершенно миниатюры, скажем, которую он написал. И, кстати, к которым он, как ни странно, возвращался, например, о вреде табака, вот этот монолог, который у нас заканчивает наш спектакль. Он вернулся перед Вишневым садом заново, написал новую редакцию, совершенно новую. Что-то его там не успокаивало, значит, что-то его там тревожило в этой вещи, что он не просто же так к ней вернулся. Работать над этими вещами, над каждой в отдельности, очень интересно. И что еще более интересно. Мне кажется, эта идея, чтобы эти пьесы как-то столкнуть, чтобы они как бы выходили одна из другой, и чтобы они переплетались, и чтобы в итоге даже потом получилась пьеса из этих пьес, как бы новая пьеса. Настолько мы были увлечены, я был увлечен этими самими этими историями, что хотелось их как-то столкнуть, переплести. Мне кажется, что это имело отношение непосредственно к нашей жизни. Как в нашей жизни все переплетается, как все параллельно идет, как одна жизнь вплетается в другую, как одна происходит на фоне другой.
Павел Ходасевич, как и большинство театральных критиков Москвы, высоко оценил спектакль «Алые паруса», которым и открылся новый сезон молодежного театра. Зрители этот спектакль тоже очень любят. Сплошные аншлаги, билеты приходится бронировать за несколько месяцев. Так что оказалось, я в меньшинстве, но все-таки решила свое мнение высказать. Алексей Бородин, как вы понимаете, принадлежит к старшему поколению режиссеров. Стало быть, любит Александра Грина, сам в этой любви признается, да и вообще иначе зачем приниматься за постановку. И он всегда отличался бережным отношением к автору. Так он поступил и на этот раз, только автором «Алых парусов» оказался не Грин, а Михаил Бартенев и Андрей Усачев, написавшие либретто для музыкального спектакля. На диво складное по части куплета сложение оно пустило ко дну романтический кораблик Грина. Здесь трактирщик Мэннерс доводит до самоубийства мать Ассоль, а ее отец Лангрен обрекает обидчика на смерть. Здесь младший Мэннерс влюблен в Ассоль, и она соглашается ради того, чтобы спасти отца, стать его женой. Даже фантазер и сказочник Эгль, внушивший девочке мечту о прекрасном будущем, кажется пустым болтуном и пьянчушкой. История мальчика Артура выброшена полностью. Впервые мы видим капитана Грея взрослым человеком в притоне, где он и встречает поющую в том же заведении Ассоль. Ладно, притворимся, что не знакомы с литературным оригиналом, не помним фильма с Анастасией Вертинской и Василием Лановым и станем судить художников по задачам, им самим над собой поставленным. Либретто написано на музыку Максима Дунаевского. Она ближе повести Грина, но в ней нет ничего хотя бы приблизительно отзывающегося 21 веком. Есть неплохие запоминающиеся мелодии, но они написаны по канонам 70-х годов и кажутся старомодными, а аранжировки сделаны Натальи Плеже вовсе не выразительны. К тому же актеры драматического театра поют не ахти как хорошо, и с дыханием у них проблемы, потому что режиссер заставил их много двигаться и петь одновременно. Вот убедитесь сами. Художник Станислав Бенедиктов и Алексей Бородин, что естественно для людей, работающих в драматическом театре, следовали не музыке, а либретто. Значит, на сцене нет моря, есть только канаты, раскачивая которые, можно имитировать волны. Ну, согласитесь, это не слишком романтично. Сценографический образ – дырявые металлические паруса и ржавый остов корабля. Декорация очень функциональная. Вращая эту конструкцию, можно легко менять место действия. Трактир, комната Лангрена, улица, берег моря. В сцене встречи Грея и Ассоль на сцене появляются мотоциклисты. Вообще, в Москве скоро будет сложно найти театр, в котором их бы не было. Зато очень эффектен финал. Сначала распускаются над сценой, а потом и над залом те самые алые паруса, которыми при такой реалистической интерпретации сюжета вполне можно было пренебречь. В общем, недоуменные свои вопросы я обращу автору либретто Михаилу Бартеневу. Все-таки произведение, каковым я его помню,
да,
подверглось, мягко говоря, изрядной переработке. Во-первых, очень смикшировано то, что эти люди из разных социальных, вообще говоря, слоев. То, что у Грина, естественно, было очень сильно и выражено. То, что у Грина эти люди ведут себя так, как они себя ведут, это именно результат нищеты, голода, кромешности, а не того, что они живут там, скажем, у моря и по природе своей не очень доброжелательные люди. И третье, что очень, на мой взгляд, принципиально, это образ самого Грея. То есть, почему встречает Ассоль Грея вдруг...
Ну да, почти в борделе, да, в некоем, да. Значит, что волновало по отношению к Грину? Совершенно естественно, да, что мы все равно не делаем переложение текста, да, в любом случае это какой-то повод для того, чтобы сделать нечто, да, поэтому мы и говорим по мотивам, стало быть, это по мотивам. Что беспокоило? Есть, ну, вообще-то все так, миф о мифе, значит, хотел с этим как-то разбираться. Когда начали разбираться, да, то возникли вот какие соображения. Первое по поводу социальных, да, слоев. И Грин об этом прямо откровенно там и пишет, что как хорошо, мол, сделать добро, когда ты можешь это сделать. А меня гораздо больше интересовала ситуация, как хорошо сделать добро, когда ты не можешь этого сделать. И когда ты делаешь его вопреки. Меня не очень волновала их разница там социального положения. Богатый мальчик уплыл. Ну, девочка хотела красный Мерседес, приехал человек на белом. На последние свои миллионерские деньги купил красной краски и покрасил его в красный. Невелик подвиг, хотя хороший поступок, ничего не могу сказать. Но подвига не вижу. Когда человек, не имея ничего, это делает, да, и это, да, уже некий, так, гораздо больше поступок. Первое. Второе. Само ожидание от соль, да, а что ей там было делать, кроме как ждать, да, у нее не было вариантов, на самом деле, у Грина, да, потому что там проза, там такая густая романтическая проза, в которой можно замутить все, что угодно, а разбирайся в событиях, да, а события, ну, ждет и ждет. Папаша тут тоже что-то не шибко, так сказать, жить помогает. Вот, а что делать-то? Уйти изначально как бы задано некуда. Ну, и вроде как нельзя, ну и ждет. А мы делаем возможности. Есть любовь Мэннерса, есть предложение. И это соблазн. Более того, мы делаем ее ситуацию пиковой абсолютно, потому что завтра отца осудят, по сути дела, на вечную каторгу, потому что понятно, что никогда он оттуда не выберется. И когда уже она решается на все, при этом для нее... Этот, ну, условно будем его этим борделем называть, да, это еще меньше и грех, чем за Мэннерса выйти замуж. Лучше туда пойти, так сказать, петь. Выйти замуж за Мэннерса, это уже, так сказать, вот это уж точно предать, да, мечту. И третья тема, которой, опять-таки, у Грина нет, а она нас очень волновала, это вопрос ответственности. Ответственность за какие-то свои слова. Для меня это было очень важно, что вот эти большие паруса... Или настоящий корабль, не тот облитый вином, да, который делает тот человек, а вот этот вот корабль мечты притаскивает все-таки провинившийся Эгль. Вот это было важно. Когда мы говорим детям, ты должен гладить собачку, любить старушку, там, водить ее через дорогу, не брать чужого, там, это, тебе все будет хорошо. Хорошо, когда так говорит религия, потому что хорошо будет там, где проверить невозможно. Верь. И поступай соответственно. А ребенок, он спрашивает потом, а почему я собачку гладил, старушку переводил, чужого практически не брал, а почему же? Почему умерла бабушка, почему меня бьют в школе, почему, да, почему не пришел прекрасный принц, и я в прыщах и с лопоухими. Вот эта ответственность, ты дал человеку надежду, ну ты уж как продумай заранее, а что будет, если твой посыл не вернется алыми парусами? Обещанными. Вот эта тема тоже очень волновала. И вот, так сказать, мы хотели эти вещи как-то вытащить.
О мюзикле «Алые паруса» я разговаривала с автором либретто Михаилом Бартеневым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Приведет ли реорганизация Следственного комитета к равенству всех граждан перед законом? Об этом спорят Иван Миненко, Transparency International, Иван Большаков, партия «Яблоко» и бывший следователь Тельман Гдлян.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал жалобу организаторов гей-парада на мэрию обоснованной. Суд потребовал от правительства Москвы представить доказательства наличия угрозы для участников майского гей-парада. Шествие не было разрешено якобы по соображениям безопасности. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. В Абхазии расследуют покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба, в результате которого он получил ранение. Из Белоруссии поступают сообщения о катастрофе военного самолета, в результате которой погибли два летчика. В Колумбии убит один из лидеров военизированного крыла экстремистской группировки ФАРК. Хорхе Брисеньо погиб в бою с правительственными войсками. Пенсии в России будут повышены с 1 февраля будущего года на 8%. Средний размер трудовой пенсии по старости превысит 8800 рублей в месяц. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх собрал срочное заседание ведущих членов правительства в связи с критической ситуацией, сложившейся с проведением спортивных игр Содружества в Дели. Министры внутренних дел стран-соседей Ирака призвали Багдад как можно скорее сформировать правительство. Президент Украины Виктор Янукович заявил в четверг в Нью-Йорке, где заседает Генеральная ассамблея ООН, что между Киевом и Москвой еще сохраняются некоторые противоречия. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Марис Янсенс и Владимир Юровский о Берлинском музыкфесте, книга «Миф о заговорах» и Сергей Стратановский о поэзии. В Берлине прошел один из важнейших для музыкального мира фестивалей – «Музыкфест». Его отличительная особенность – поиск связи между классикой и модерном. В этом году фестиваль, в частности, был посвящен творчеству Игоря Стравинского, которого музыкальный руководитель фестиваля Винрих Хоп назвал «отцом современной музыки». О фестивале Юрий Векслер и его собеседники – дирижеры Марис Янсенс и Владимир Юровский.
Главную программу фестиваля характеризует поиск репертуарного баланса между классикой и модерном. В прошедшем фестивале, в котором звучали сочинения 25 композиторов, были сделаны акценты на творчестве французского композитора и дирижера Пьера Булеза, которому недавно исполнилось 85 лет, итальянского композитора Лучано Берио и Игоря Стравинского, которого музыкальный руководитель фестиваля Винрих Хоп назвал отцом современной музыки. Один из лучших оркестров мира – амстердамский концерт «Гебау», который возглавляет родившийся в Риге и учившийся в Петербурге и Вене Марис Янсенс, был одним из гвоздей программы. Концерту оркестра предшествовали два повода для волнений. Накануне было объявлено, что Янсенс из-за необходимости небольшой, но срочной операции отменяет свои концерты до 7 октября, но потом, к счастью, выяснилось, что к берлинскому концерту это не относится. Перед самим же концертом можно было наблюдать уникальную картину. В 20 часов вся публика, а это почти 2500 слушателей, все еще находились в фойе, двери большого зала были закрыты, и мысль о нездоровье маэстро пришла первой. Но вскоре двери зала раскрылись, и начался концерт, а позднее выяснилось, что фура с инструментами оркестра попала на автобане по дороге из Люцерна в Берлин в аварию, перевернулась, но устроители успели отправить фуру Берлинского филармонического к месту происшествия, перегрузить инструменты и привести их к началу концерта. Оркестр исполнял произведения Бартока, Берио, Жар-птицу Стравинского и его же симфонию для духовых инструментов, посвященную памяти Дебюсси. Концерт прошел триумфально, говорит Марис Янсенс.
Вот буквально позавчера мы играли третью Малера с этим оркестром в Эдинбургском фестивале, и сейчас играли в Люцерне, да. И вы знаете, потом приходили люди, и многие видели, сидели и плакали. Но это гениальная музыка. Малер, он охватывает все, что есть в человеке и в мире, понимаете? Там нету ограничений. И поэтому, наверное, кого-то охватило этот момент, кого-то этот момент, какой-то момент любви, момент тоски, момент, я не знаю, поклонения Богу или чего-то, понимаете, и поэтому люди от этой музыки плакали. Но вот так как наш мир стал настолько материальным на сегодняшний день, жутко, понимаете, этот проклятые деньги, это такой черт, черная сила, которая разрушает мир, на мой взгляд, хотя я не ханжа, и понимаю, что деньги, конечно, это очень важный момент, да, безусловно, но что он так владеет сейчас миром и разбивает души и людей, и мораль, то, понимаете, вот этот момент, какая музыка сейчас близка людям. Это большой вопрос.
Другим важным гостем фестиваля с исполнением станцев последнего сочинения Берио был Лондонский филармонический, который впервые играл в Берлине с новым главным дирижером Владимиром Юровским, сменившим 3 года назад на этом посту Курта Мазура. Говорит Владимир Юровский.
Это было своего рода условием нашего приглашения, что мы обязательно должны включить в программу одно из произведений Берио, которые не являются частью программы других оркестров. И я очень заинтересовался вот этим сочинением «Станция», это сочинение, написанное на тексты различных поэтов, включая Пауля Целана, который является одним из моих любимейших поэтов 20 века.
Оркестры были великолепны. Вот мнение берлинского музыковеда Татьяны Фрумкис.
Две кульминации фестиваля предварительные. Ну, замечательно, что два таких совершенно разных и, конечно, русских дирижера. Они по поколению разные, и так случилось, что Янсенс тоже все время на Западе. Но все равно в нем ощущается преобладание, что ли, экспрессия. Это не значит, что это не выверенные партитуры, они абсолютно выверенные. Но он, ну, блестящий человек, он себе позволяет бесы. Это дирижер, любимец публики. А этот дирижер как бы не стремится понравиться. Он абсолютно полностью в музыке. Невероятная точность, невероятная. И, конечно, исключительная драматургия вещи. Вообще слышно все.
Безусловно, следующими двумя кульминациями фестиваля были две программы Берлинского филармонического. В первой под руководством Саймона Реттла прозвучало сочинение «Берио Коро» и музыка Стравинского из балета «Пульчинелло», музыка, в которой Стравинский использовал темы итальянского композитора начала 18 века Джованни Баттиста Перголези. Во втором концерте Берлинского филармонического юбиляр Пьер Булез продирижировал помимо своей музыки камерной оперы Стравинского «Соловей» по сказке Андерсена в концертном исполнении. Фестиваль, делавший акценты на творчестве Булеза, Берио и Стравинского, был срезом музыки как таковой. В нем, например, с большим успехом выступил ансамбль из Бельгии с программой вокальной музыки XIV века. Музыкфест – музыкальный праздник в Берлине, в который раз удался, но в последние годы самые разные авторы пишут о закате музыки как таковой. Например, россиянин Владимир Мартынов констатирует конец времени композиторов, а англичанин Норман Лебрехт пишет об убитой менеджерами классической музыки. В моей памяти после фестиваля, помимо прекрасных музыкальных впечатлений, остались также и вопросы, и тревожные мысли моих собеседников, говорит Владимир Юровский.
С моей точки зрения, все, что было возможно сказать при помощи вот этого европейского музыкального языка, уже было сказано. Возникают разные варианты. Либо комбинировать уже пройденное, то есть игра в бисер, получается, как у Гессе. Либо возвращаться к истокам, это то, что предлагает Мартынов, чтобы музыка вернулась в лоно церкви. Но тут возникает второй вопрос. А какому культу должна служить музыка?
И все же, и все же, и все же, видя восторженную публику на некоторых концертах фестиваля, я склонен разделять сдержанный оптимизм Мариса Янсенса.
Нет, конечно, музыка талантливая и хорошая, она всегда будет производить впечатление.
Юрий Векслер, Марис Янсенс и Владимир Юровский рассказывали нам о Берлинском музыкфесте. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня в программе очередное исследование несуществующих предметов. Помню, была очень смешная книга про вымышленных животных, их открытие, подробное описание и даже хозяйственное использование. Была монография про немецкое золото в русской революции. И вот, наконец, добрались до самой глубинной причины ужасного мирового пожара. Штурвал мировой истории крутит гнусная рука масонов. Итак, Йоханнес Рогало фон Биберштайн. Миф о заговоре. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Помните, во время перестройки группа «Веселые картинки» приветствовала очередной писательский форум, на котором как раз обличались тайные происки сионистов и рок-музыкантов.
Спит писатель, видит сон, будто скрытый он масон, будто дед его Шмейерсон, генетический шапион.
В монографии Йоханнеса фон Биберштайна прослеживаются исторические корни паранойи с 18 века. Тогда в Европе действительно распространилась мода на тайные общества, надконфессиональные и формально свободные от сословных предрассудков. Хотя автор оговаривает, что пополнялись они путем кооптации, вступительные членские взносы были весьма высоки, то есть на практике масонские ложи состояли по преимуществу все-таки из элиты. А пугающее современного читателя понятие «тайное общество» следует толковать не как криминальное или заговорщицы, а как частное. Вот приведенное в книге мнение Марии Антуанетты.
Это давало бы поводы для беспокойства, будь это тайное политическое общество. Однако оно служит для благотворительности и развлечений. Там едят, беседуют и поют. Так что королю можно сказать, кто поет и пьет, тот не конспирирует. Это ни в коем случае не общество отъявленных атеистов. Ведь, как мне говорят, Бог там у всех на устах.
Вот еще впечатление современников. Церемониальные игры, которыми занимаются, чтобы убивать время со скуки. Дети, которые забавляются, не трогайте их и надзирайте за ними. Последнее высказывание принадлежало Наполеону. Ну, неудивительно, что удобную форму закрытого интеллектуального клуба использовали разные общественно-политические группировки, разные до противоположности. С одной стороны, иллюминаты – это сторонники просвещения, чьи идеалы, цитирую, можно интерпретировать как еще неуклюжее выражение буржуазного самосознания. С другой стороны, розенкрейцеры – теософское и мистическое направление, устремленное, наоборот, в средневековье. С третьей стороны, просто жулики, как известные калиостры. Наконец, по-своему использовала масонство клерикально-монархическая реакция. Когда потребовалось объяснить причины Великой Французской революции, нашелся удобный простой ответ. Это, дескать, результат заговора тайной организации философов, масонов и якобинцев. Некий аббат Барюэль сочинил на эту тему 4 тома общим объемом 2200 страниц. И далее Биберштайн прослеживает эволюцию, как в списке врагов таинственных появились и занимали все более важное место евреи, потом социалисты, как миф о заговоре от католической реакции перешел по наследству к национально озабоченным из разных стран, в частности из царской России, и не без участия русских эмигрантов он становится фирменным блюдом в мюнхенских пивных. Тут у нас фигурируют Николай Марков, штандартенфюрер Григорий Шварц-Бастунич, Рудольф Комас, автор, с позволения сказать, термина «юдобольшевизмус», и, разумеется, бывший московский студент, а впоследствии рейхсминистр восточных территорий Альфред Розенберг. То есть все те, кто обеспечивал преемственность традиции от черносотенцев к гитлеровцам. Хотя книга переводная, с немецкого, в ней, как видите, большое внимание уделяется России. Но не только черносотенцы и гитлеровцы участвовали в этом фарсе. Цитирую. Уинстон Черчилль 8 февраля 2020 года напечатал в Illustrated Sunday Herald статью. По его мнению, популярное среди евреев коммунистическое движение представляло собой мировой заговор с целью разрушения цивилизации. И Черчилль набросал масштабную картину заговора. В качестве отправной точки избрал основание в 1776 году ордена иллюминатов. Назвал Адама Вейсгаупта евреем, сославшись при этом на его орденское имя Спартак. Конец цитаты. Еврейско-масонские планы мирового господства разоблачал также антропософ Хайзе. Секта, кстати, считается вполне респектабельной и активно действует до сих пор. Чикаго Трибюн заклеймила большевизм как орудие еврейского контроля над миром. В том же 1920 году появилось и первое немецкое издание книги «Международные евреи» автопромышленника Генри Форда и так далее. Таким образом, вопреки рассуждениям про два людоедских режима, вопреки всей этой теории тоталитаризма, из книги вырисовывается настоящее родословное древо. Гитлер – естественное продолжение европейской реакции, феодальной и потом капиталистической. Напуганная революцией элита была беременна нацизмом. Просто в некоторых капиталистических странах начальство вовремя одумалось и не стало бороться с социализмом таким общеопасным способом. Вот тогда уже и сам Черчилль для нацистов превратился в еврейско-масонского наймита и генетического шпиона. Конспирологический подход к истории, вера в то, что если не все, то большинство важных исторических событий происходит в результате решений втайне задуманных и принятых небольшой группой людей, это классическая лженаука. Но в отличие от астрологии, она не просто замусоривает мозги, а ведет к расчеловечиванию. Почему мне, кстати, не очень нравится в данном контексте слово «миф»? Оно ассоциируется с чем-то прекрасным, древнегреческим, с детской книгой Куна. На обложку исследования, посвященного агрессивной паранойи, лучше было бы вынести какое-то другое слово. Но вне зависимости от терминологических разногласий, фон Биберштайн, как исследователь социальной инфекции, сделал полезное дело. И в России перевод его монографии как нельзя более актуален. Под конец выскажу не то что замечание, скорее уточнение. Вообще-то заговоры и тайные общества действительно существуют. И в самой книге, с которой мы ознакомились, описаны вполне реальные розенкрейцеры, карбонари, антропософы. Конспирология начинается, когда причину и следствие шулерски меняют местами, и конспирации обретают какую-то собственную жизнь в отрыве от социально-экономических причин и мистическую власть над историей, которую они никогда не имели и иметь не могут. В книге эта разграничительная линия между наукой и лженаукой в нескольких местах намечена, но хотелось бы выделить ее почетче. Кроме того, не знаю, как в Германии, но в России мы постоянно сталкиваемся с тем, что любая попытка выявить в истории или в социологии действия объективных интересов упирается в обвинение, а это теория заговора. Ну, например, ученый-биолог в статье про селекционистский подход к социальной истории справедливо отмечает, что, цитирую, «образец девушки-вешалки очень удобен для модной промышленности, которая, как и другие монополисты, устанавливает в обществе свои критерии поведения телесного облика. И шире современные представления о красивом и сексуальном – это никак не обобщенные предпочтения партнеров противоположного пола, а мнение телевизора, то есть субсидирующих телевизор корпораций». Вот конец цитаты, и нетрудно предугадать реакцию справа. «Ах, корпорации обвинили в заговоре. А кто может доказать, что модельеры уродовали женскую фигуру по заданию тайного общества компрачикосов?» Но в том-то и дело, что интересы не требуют для своей реализации никаких конспиративных центров, циркуляров, инструкций. Все совершается само собой. Теория заговора, конечно, лженаука. Но под вывеской противодействия теории заговора оформляется другая лженаука, которая точно так же исключает возможность объективного исследования общественных процессов и топит гуманитарное знание, искусствоведение, кстати, в том числе, в хаосе якобы совершенно независимых индивидуальных предпочтений. Но это уже отдельная тема.
О книге «Миф о заговоре» рассказывал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Как живется и работается поэту в непоэтические, по общему признанию, времена? Эту тему Татьяна Вольская продолжает на сей раз с петербургским поэтом Сергеем Стратановским.
Помню в Элизионе и на Зальце окраинном маленьком фильм крутили какой-то о декабристах, мундирах, мятежей, командирах, на балах горящих намеками, о правах и свободах, о партократии правящей и восставших народах. Жадно, помню, глядели, жадно намеки ловили, а потом выходили из кино молчаливой толпой. переулок безвестный, к заборам и воем метели. Шестидесятники. Жили-были в апельсинах, завезенных из Марокко, и вошло в сердца глубоко. Парни, парни, в наших вроде силах землю от пожара уберечь. Это о войне, возможно, и речь. Был другой негра мир разбужен, боль земли казалась не остра. Мировой пожар, кому он нафиг нужен? Время греться у костра.
Сергей говорит, что в последнее время его творчество, как река, разделилось на несколько рукавов, пошло по разным руслам. Одно из них, конечно, прежнее – стихи, но появилось и другое – статьи.
Я, вообще-то, по специальности филолог, но вообще вот мои статьи о поэтах – это, в общем-то, не литературоведение. Это какая-то попытка диалога, скорее. У меня было 4 статьи о Мандельштаме, статья о Багрицком, статья о 12 блоках. И были статьи о современниках. Вот в прошлом году я написал большую довольно статью о покойном Олеге Охапкине. Прочел на филфаке цикл лекций о ленинградской поэзии 50-х-80-х годов. Ну, упор я делал именно на то, что называется неофициальной поэзией, второй культурой, так сказать, начиная с 50-х годов, то есть с филологической школы, с Раальда Мандельштама. А потом уже так переходил к своим современникам, к Виктору Кривулину и к Олегу Охапкину. И к Александру Миронову, и Лене Шварц. Говорил и о других поэтах, в частности, и о вас, и о Елене Игнатовой, и Елене Пудовкиной. Но я так не отделял, я решил не проводить такую резкую границу между то, что называется официальное и неофициальное, поскольку это все-таки дело в поэзии как таковой.
Часто дело еще и в поколении. Вот я, например, на 10 лет просто младше тех, кто успел, и я успела напечататься, скажем, в двух Кривулинских изданиях. Ну, все кончилось в это время.
Да, но тут дело, конечно, в другом, поскольку поток литературы все-таки един. Скажем, бессмысленно читать о ленинградской поэзии, если не говорить о том же Кушнере, не говорить о том же Горбовском.
Или о Ноне Слепаковой, скажем.
Да, или о Сосноре, который, кстати, наполовину поэт сам издата. Потом его просто перестали печатать.
Наверное, можно говорить о каких-то внутренних установках и поразмышлять о том, почему все-таки один вполне хороший, замечательный поэт, как Кушнер, никогда не принадлежал, или Горбовский, ко второй культуре.
У Горбовского, кстати, были стихи ранние, которые были напечатаны только в 90-е годы. Но они, кстати, оказались не лучше тех, которые были напечатаны. Некоторый парадокс в этом есть.
Да, но вы знаете, это не только с ним. Ведь помните, когда вышла кассета первая официальная неофициальных поэтов, тоненьких книжек? Мне кажется, что у многих поэтов, там у Лены Шварц, были выбраны тоже лучшие, действительно лучшие стихи.
Но это тогда, вот эти кассеты, это было очень мало. Сейчас это уже как-то становится классикой. А тогда это был живой процесс. Трудно сказать. Кушнер печатался не потому, что он стремился стать советским поэтом. Если поднимать под советской поэзией устремление к неким жизненным штампам, условно говоря, идейным и языковым, то у Кушнера этого не было, в общем-то, никогда. Он как бы вот своей поэзией заявлял, что существует частная жизнь, существует вот там ветвь в окне, существует там царскосельский парк, и что это самое главное.
Это ведь то, что очень часто заявляли и поэты андеграунда. Вот в чем парадокс. И они оставались ненапечатанными, а у кого-то это проходило. Почему?
Я сталкивался с тем, что вот читая лекции, когда говорил, что это не могло быть напечатано, я увидел удивление на лицах студентов. Они не могли понять, а почему это было не напечатано. Вот Кушнер был, а стихи Кривулина не были или были очень редко. Я сам это часто не могу себе объяснить. Тут какие-то были соображения уже даже и не идеологические, что-то связанное с обстановкой в Союзе писателей. Я думаю, что существует органическая смена таких поэтических поколений. В советское время этот процесс замораживался. Молодые считались поэты до 40 лет. Естественный момент смены поколений, он просто был многим поперек горла. Они заняли какие-то места, тем более, что поэзия тогда была делом прибыльным и доходным, в отличие от сегодняшнего времени.
Сергей, может быть, еще дело было не только в стихах, в самих. Все-таки была же общность, деятельность какая-то, было более свободное, наверное, поведение ваше, общение с Западом. Были же переводы, перевозились переводы Гройса, философов. Я уже застала вот такое
среда,
движение.
Среда была. Среда была, это конечно. Причем она начала формироваться в 60-е годы, и уже в 70-е она была вполне сформировавшаяся.
Может быть, именно из этой среды не хотели пускать?
Может быть. Феномен клуба 81. Почему разрешили, даже на это пошли? Просто не знали, что делать с этой самой средой. Тактика была такая, примерно разобраться, кого-то напечатать, а кого-то не напечатать. Причем среда – это не только поэты, но и прозаики, и художники, философы. Ну, рок-музыканты с художниками были очень интенсивные контакты, фактически среда была единая. Просто не знали, что с этим делать.
Интересно, что размышления поэта, его статьи, лекции, прозу – все это, видимо, нельзя рассматривать в отрыве от стихов. Все-таки основного русла для Сергея Стратоновского, по крайней мере, поэт осмысливает прошлое, подводит итоги. И вот его стихи как бы случайно возвращаются к истокам, как будто закольцовываются с теми стихами, которые были написаны 2-3 десятилетия назад. Но ведь известно, что ничего случайного у поэтов не бывает.
Ну вот у меня когда-то был такое стихотворение, разговор старчика Григория Сковороды с обезьяной Пишек. Но вот я снова к теме сковороды вернулся немножко в другом аспекте. Григорию Сковороде, господню старчику, что странствовал в то время, от города к селу и от корчмы к корчме, хасид пронзительный из тамошних тогдашних, не встретился нигде, хоть встретиться и мог, и умный диалог о Боге и добре, о смысле Библии не вспыхнул на дороге, подобно искоркам во тьме, а если б встретились, но где-нибудь в корчме, и спор затеяли, что поняли друг друга». Ну, несколько мрачные тут у меня есть стихи, даже не знаю. «По телевизору о том, что мы-то сами, род человеческий, живем благодаря погибшим звездам, что они во время гибели и были божествами, творцами были, взломщиками тьмы, и, может быть, когда и мы погибнем, то отправим импульс, весть, луч созидания, пугающие дали».
Свои стихи читал поэт Сергей Стратоновский.
Татьяна Вольцкая слушала стихи и разговаривала с Сергеем Стратоновским. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».